Да, дорогие друзья, в эфире передача «Последнее поколение». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман. А также вместе со мной будет вести эту передачу доктор наук, профессор, завкафедры Владимир Краснов. Ну, и я, Семен Винокур, просто. Значит, мы продолжаем «Последнее поколение» и с разных точек рассматриваем его. Сегодня Володя вот предложил вариант, как мы приближаемся к «Последнему поколению». Он рассматривает так, есть два этапа. Первый этап – пробуждение точки в сердце. И второй этап – это когда мы приближаемся непосредственно, вот уже с пробужденной точки сердца, к последнему поколению.
Угу.
То есть входим туда. Специалист предлагает…
Он специалист в своем деле. Да. И он… Нам надо выражать кабалу, попытаться так, чтобы он мог ее адаптировать именно к тому знанию, в котором он специалист.
Да.
Так что, пожалуйста.
Итак, мы говорим об инструкции пробуждения точки в сердце.
Инструкция пробуждения в точке в сердце. Мы когда с Семеном работали, мы прописали три таких основополагающих этапа, которые могут привести к пробуждению точки в сердце.
Угу.
Я их кратко проговорю, а потом чуть-чуть детальнее по каждому.
Хорошо.
Вот, для ориентира. Итак, этап первый. Мы должны эго объяснить, что объединение – это выгодно. Этап второй. Мы должны поставить диагноз, что для любого объединения эго может быть разрушительно. И этап третий – это мы должны лекарство найти от этого разрушения.
Угу.
С этапом первым очень много передач снято о том, что эго… Для эго должно быть выгодно объединение. Корпорации создаются, разные коллективы и так далее. Там можно, наверное, особо не погружаться, потому что, ну, в принципе, системы и так работают, внешние, социальные, над объединением, чтобы достичь, при объединении достигается более выгодный результат. Логично. Второй этап.
Хотя, в общем-то, не очень-то спокойно на это идут. Потому что эго в то же время, оно оттягивает человека внутрь себя. То есть требуется четкое видение выгоды от взаимного соединения, слияния, потому что взаимности в этой каждый должен в чем-то себя потеснить, уменьшить.
То есть в этой команде, которая создается,
ну,
да?
Конечно, если я с тобой объединяюсь, значит, в чем-то я должен уменьшить свои планы, может быть, какие-то видения чего-то другого. Так, будущего, и увидеть в этом будущем и тебя, с твоими интересами и так далее. То есть есть здесь все-таки борьба противоположностей.
Это мы как раз подходим к этому второму этапу, там, где та же самая история показывает, какие бы объединения ни были, какие бы они перед собой благие цели ни ставили, рано или поздно эти системы объединения разлетаются вдребезги.
Да.
Вот.
То же самое потому что эгоизм постоянно растет, и он перерастает те рамки, ради которых нам стоило объединяться, и он их разрушает.
Ну вот наше с вами детство. Собрались Битлы. Битлз – один из лучших групп таких был.
Да.
Действительно, должны были потесниться Маккартни и Леннон, дать каждое место. Ринго Стар там
был. Какой взлет был мировой.
Взлет был мировой, и вдруг они разлетаются.
Это во всех, практически во всех.
Так вот, этот этап, да?
Да, вот этот этап очень, очень важный, и мы хотели бы чуть-чуть подробнее на нем остановиться.
А ничего не сделаешь. Мы видим это и во всех корпорациях, и в Европе, и везде. То есть здесь все равно наступит какое-то такое состояние в любых союзах, в любых соглашениях, когда противоречия будут разрушать их.
То есть вы никаких исключений не может быть, да?
Никаких. Советский Союз, посмотри, насколько хотели быть вместе и даже понимали в конце, понимали, что все идет к разрушению. Я был в это время в Баку, в Азербайджане. Цветущая страна. Все было. И, ну, там и нефть, и все. И вдруг все в упадке в сплошном. Люди ходят по улице с сеточками, где-то что-то, может быть, по дешевке смогу купить.
Это развал Советского Союза?
Развал Советского Союза, да. То есть, и они говорили, я говорил там с высокими людьми, они говорили, да если бы мы знали, что к этому придет, мы бы задавили бы это в самом начале. Никто этого не представлял. А они не представляли, что это естественное развитие событий.
Вопрос. Как для любой компании, которая планирует объединение, или вот на нашем маршруте, когда мы говорим, что важно объединиться, как нам донести людям, что обязательно на этапе объединения возникнет проблема под названием эго, что она возникнет обязательно, и как человеку можно подготовиться к тому, что это возникнет?
Люди не понимают, что они объединяются эгоистически, что они объединяются только ради какого-то особого достижения, особого критерия, какой-то цели, которая для них очень важна, важнее, чем их между собой какие-то вот... Вот, допустим, да, самый простой пример. Женщина беременная. Создается семья. Женится, выходит замуж. Да? Пара. Почему? Потому что третье что-то, что должно появиться, оно вынуждает объединиться. Так? Появляется какой-то рынок сбыта, который не может быть один без другого. И начинается это. Но это же все на краткие расстояния попутчики. Нам понятно, что если нету изнутри, там, где эгоизм находится, не может эгоизм соединиться с эгоизмом, если у нас нет такой основы, а у нас нет такой механики. У нас нет такой методики.
Чтобы эгоизмы соединились.
Чтобы эгоизмы соединились. На Земле такой методики нет. И поэтому все, любые, мы видим, сколько распадается союзов всевозможных. И семьи распадаются сегодня. И всевозможные корпорации, и между государствами. Все союзы, все распадается.
То есть сегодня время распада. Вот показывают сегодня...
Чем больше эгоизм развивается, тем больше распад на более-более мелкие части. Это мы видим, как кончается жизнь. И в итоге все превращается в прах.
Но с другой стороны, вопрос. Да. В огромном количестве материалов, лекций и так далее вы рассказываете, что эго – это движитель прогресса. Эго вывел человечество на очень высокий уровень. То есть эго дает человеку колоссальнейшую энергию.
Верно. Вопрос. Пока не начинает пожирать, как революция пожирает своих детей. Понимаете? Почему? Потому что мы можем пользоваться эго только до тех пор, пока мы видим в нем поступательные какие-то наполнения. Да. А когда затем они прекращаются. Посмотрите на сегодняшний день, на сегодняшний мир. Огромнейший кризис. И вроде бы мы и так хотели прийти к чему-то хорошему, к светлому. Никто не желает зла, в общем-то, по сути дела. А получается, что все только причиняют друг другу зло.
Вопрос. Эгоизм – это источник энергии. И вот в последних, особенно материалах, вы все больше и больше акцентируете внимание, это если я правильно понял, что у человека нет другого источника энергии, как эгоизм.
Но и мы видим, что человечество начинает загнивать.
Загнивать. Таким образом...
как у старого человека. Нет сил, нет мысли, нет уже ничего. Существует, потому что его так тянет эгоизм, пока он совершенно не испустит дух.
Таким образом, получается, что эгоизм – источник энергии. Других источников у человечества сейчас нету. Да. И вот как мы с Семеном проговаривали, вот образ эгоизма как атомной энергии. Контролируемая атомная энергия. Электричество питает города. Неконтролируемая мы получаем Чернобыль. Возникает вопрос, в обществе будущего, если у человека нет другого источника энергии, как может быть построена система таким образом, чтобы у нас эгоизм был под каким-то контролем, в системе контроля, и он давал энергию, питание для всего человечества? Потому что, вот если я правильно понял, вы говорите, что другого источника пока что нет у человека.
И не надо. И не надо. Эгоизм не надо менять. Надо просто его развивать. Мы эгоизм не развиваем. Мы его развиваем только в тех рамках, в которых мы сегодня существуем. То есть неживая растительная животная человеческая природы, и вся природа наша человеческая, она наполовину животная. Так ведь я животное, и в то же время человек. Да? Значит, моя животная природа – это пища, секс, семья. Моя человеческая природа – это богатство, власть, знания.
Так.
Вот и все. 6 параметров есть у меня для моего эгоистического развития. Когда они приходят к какому-то наполнению, какой-то границе, они начинают вянуть, уменьшаться, терять свою привлекательность. Ну, так же, как мы. Когда мы растем, то нас уже не интересуют те детские книжки, какие-то увлечения. У нас что-то по-другому, уже более спокойное, более, ну, другие наполнения. А затем эгоизм, мы видим, что в наше время вообще он переходит в какие-то очень интересные формы, даже уродливые такие формы. Детям не хочется бегать, гулять, их не интересуют никакие вещи. Вот они замкнулись в каких-то своих внутренних игрушках, ничего в этом другого для них нет. Понимаете? То есть мы видим, что это молодое поколение, X, Y, Z, неважно, как их назвать, все они очень, очень другие. Их эгоизм, он какой-то виртуальный, не физический. И сколько бы мы их ни отвлекали, тянули бы назад, как бы, мы, родители и даже деды.
К ценностям привычным.
Да. Их эти ценности совершенно не интересуют. Они не понимают этого.
Вот у меня прям попутный вопрос. Просто, может быть, даже он не очень относится к делу. Вот мы с вами воспитывались в дворах, да? И жили и в дворах.
Конечно, да.
Вот когда начали исчезать дворы, вы вот сейчас вот сказали такую вещь, что как бы это исчезло требование у самих детей, чтобы были дворы, да? Вот
да,
так?
Конечно.
Не просто...
Они... Да.
А, вот это именно поэтому. Да. То есть
ну,
стали...
в Ленинграде в то время да. это вообще... Да и вообще во всех
городах. Но это именно поэтому, что желание стало уходить, да? Оно больше становится такое. Как вы говорите,
да, конечно,
виртуальность.
Играли по этим улицам, переулкам, там забирались на деревья, чего они не делали. Это всего сегодня.
То есть эго погнало к одиночеству.
Не потому, что они живут в каменных трущобах, а потому что в джунглях, а потому что и у них и желания к этому нет. Да, они бы себе соорудили бы не знаю где, на чердаках этих многоэтажных домов соорудили бы что-то для себя. Они не хотят, они не хотят выходить из своей комнаты.
Ну, подождите, они же создали себе дворы, но это виртуальные дворы, и они очень интересные.
Вы понимаете, они все искусственные.
Искусственные.
Они искусственные. В них нет ничего, в общем-то, материального. Это матрица, внутри которой, как они ее создали, так они живут. Я не говорю о том, что это не следующий этап, это следующий этап развития. Но он, в принципе, замыкает человека. Следующий за ним этап – это просто очень болезненные состояния, когда, чем они будут себя наполнять. Вот в чем проблема. И поэтому мы находимся здесь в поколении, которое скоро будет себя закончить себя насыщать.
Вопрос.
Да.
То есть мы уже определили, что у человечества или у человека нет другого инструмента, как эгоизм. Он ему дает различные наполнения это и источник энергии.
Угу.
Вот. Дальше определили, что все направления, из которых эгоизм сейчас мог бы питаться или куда давать энергию, они себя исчерпали. Главный вопрос, основной. Какую морковку мы можем предложить для этого эгоизма вот, в социальном плане? Для того, чтобы этот эгоизм нашел выход и получил интерес. Чем можно заинтересовать эгоизм у современного человека?
Эгоизм – это основная материя природы, основополагающая. Это базис для всего. Если мы не находим для него нормальный источник питания, его надо как животное кормить все время,
да.
то тогда мы не можем владеть ни своей жизнью, ни вообще ничем другим. Мы несчастные... загнивающие просто люди. Значит, нам надо найти для эгоизма следующее развитие. Дело в том, что эгоизм в том смысле, в котором он развивался все тысячелетия, он закончил свое развитие. То есть его эгоистическое наполнение, оно себя реализовало. То есть внутри себя человек больше закачать не может. Просто нету, не существует большего внутреннего развития эгоизма, когда бы он получал наслаждение от того, что приходит в него извне. Мы можем дать ему очень большие страдания, и тогда он будет рад, что у него есть тарелка супа и там какая-то тряпка одеть. Мы это все можем сделать, но это не наполнение, это бегство от страдания. И это тоже выход, и этим тоже пользуются, и просчитывают это социологи, экономисты, и такие возможности тоже. Но, в общем, следующее развитие эгоизма – это дать в нему выход совершенно в новое пространство вне себя, когда он будет заниматься не добычей в себе, а добычей вне себя. А это значит уже стать интегральным, взаимосвязанным. Но для этого надо совершенно иная методика восприятия мира, в котором ты существуешь. То есть мы видим, что сегодня человек замыкается в себе. Ему не надо ничего, кроме своего этого телефона маленького и немножко травки. И хватит ему, и больше ничего ему не надо. Дай ему пиццу и бутылку Кока-Колы в день, и там полазить где-то в интернете, прибрасываться такими извещениями абсолютно пустыми, попсовыми. И ему это больше не надо, ничего. Значит, следующий этап – это когда он теряет вкус ко всему. Поэтому возникает стремление к наркотикам. Они были всегда известны человечеству, только никто к ним особенно не стремился. У людей были другие цели, стремление им было не до этого. А сейчас, когда ничего нет, то это возникает как панацея от всех проблем, болезней, пустот внутренних и так далее. Так что следующий этап, он не может быть внутри человека. Он должен работать на расширение эгоизма. А расширение эгоизма – это когда я вижу других таких же, как себя. Я вижу в наполнении других и себя тоже. То есть отдача другим становится моим наполнением. Вот к чему бы прийти. И тогда у меня раскрывается весь мир передо мной.
То есть, если я правильно понял, нам нужно одновременно реализовать два компонента вот в этом. Вот, то есть, первый компонент. Мы объявили, эгоизм – важная вещь, она источник энергии. Следующее. Нам нужно, то есть, человеку объяснить и показать, что эго вот, – это и проблемное одновременно, и хорошая вещь.
Это мотор.
Да, это мотор. Вот, это, знаете, как мне вспомнилось, психологи очень советуют мамам, когда они ругают своих детей, ну, ребенок что-то плохое сделал, вот, они говорят, что не говорите, что там ты сделал плохо, скажи им, что твое действие привело к плохой вещи. То есть не идентифицируйте действие и личность. Из-за чего? Потому что как только оно совмещается, идут там психологические травмы и так далее. То есть с детства уже пытаются заложить, что можно попробовать разделить, что вот это я, а вот во мне есть что-то, что может привести к хорошему или плохому. Угу. То есть, если я правильно понял из того, что вот вы проговариваете, вот, у нас нам нужно каким-то образом показать человеку, что в нем есть элемент под названием эго. Это важная и проблемная вещь, с одной стороны. А с другой стороны, ему сказать, что вот эго есть ты, есть эго. А вот посмотри, еще и цель есть. Развернись от этого эго и посмотри, где-то в другом месте есть очень важная цель, да. И направь себя и эго туда. И на этом пути эго будет давать тебе источник энергии для движения, положительной энергии для движения, да. Вот туда. Вот туда – это что?
Туда – это на отдачу другим, когда ты начинаешь видеть в этом источник наслаждения. Ведь человеку надо наслаждение. Эгоизм – это потребность наслаждаться. Это является, в общем, движущей силой всей материи. Так? Так вот, когда я, как мать, отдаю ребенку и при этом наслаждается, и не надо никаких других абсолютных источников наслаждения, вот если он еще одну ложечку кашки съел, все, огромное наслаждение. Значит, если мы таким образом будем, только поменяем психологию свою, если мы будем видеть других, как своих маленьких детей, то есть они будут внутри нами восприниматься как наши личные, самые внутренние, глубинные желания. И мы будем ощущать их потребности как свои самые сокровенные. Тогда мы с удовольствием будем их наполнять и при этом наполняться несказанной, высшей энергией, удовлетворением, наслаждением. Вот здесь находится, в общем-то, психологическая проблема. Только лишь ощущать чужого как себя, как свою часть. Но это возможно. Вот природа перед нами ставит эту задачу, в общем-то. Мы будем загнивать до тех пор, пока не осознаем этой необходимости. И здесь природа ставит перед нами эту возможность. Угу. Ты можешь дальше развиваться, или ты умираешь. Или от вас ничего не остается, от всего этого человечества несчастного. Вот оно постоянно, постепенно, постепенно, как человек умирает в конце жизни, так и человечество, как один человек, постепенно, постепенно умрет. Если не поймет, что выход или у человека в течение жизни, или у человечества в его конечной этой пока еще истории промежуточной есть выход в совершенно другие отношения.
Вопрос.
Вот и такой... здесь возникает опять-таки этот наш учитель Карл Маркс со своими этими идеями, да, идеями. И надо его понять. Еще никто не понимает. Хотя снова начинают ревизию всех его трудов. И он говорил такие вещи, что сейчас только мы начинаем с нашей уже колокольни, сегодняшней, начинаем смотреть и понимать глубже, что он имел в виду.
Так что же меня все-таки притягивает?
Проблема, чтобы именно его изучать, а не всевозможных ревизионистов, которые там после него возникли.
Интерпретаторов.
Да, интерпретаторов.
Что меня больше притягивает? Вот это вот красивое будущее, то, что я смогу в другом вдруг почувствовать наслаждение, или все-таки страдания, которые меня к этому толкают? Что? Что вот меня подталкивает, то, что закончился эгоизм, то, что я пустой?
Смотря на каком уровне находится человек, смотря каким людям ты это объясняешь. Есть люди, которые идут на работу, потому что необходимо прокормить семью, а есть люди, которые превращают работу в эдгар, как сказать, ну, в наслаждение, вызов, когда они наслаждаются мастерством. Это может даже быть каменщик. Но вот когда он кладет эти камни... У него при этом есть наслаждение от того, что он создает, творит. Он получает какую-то энергию от Создателя, от Высшего. Понимаешь, по аналогии. Это зависит от человека, но это зависит от воспитания.
Вот я как только начал писать сценарий, еще их не брали даже. И я помню свои ощущения, я сидел в Ленинке, в библиотеке, я помню ощущение, иду по лесу, помню ощущение такого счастья. И думаю, что неужели мне еще за это будут платить, что я пишу с таким удовольствием. Вот это вот было, я точно помню.
Да. Вот, просто что интересно, я вот услышал очень важный момент, что, по идее, можно попробовать построить классификацию людей, если это, ну, такой термин можно использовать, от развитости эгоизма. И для каждого уровня развитости эгоизма предложить свой маршрут, да, выхода на конечную точку, под которой называется «последнее поколение», то, как хорошо это великолепно описали все каббалисты, образ последнего поколения. Это когда вот мы с Семеном тоже обсуждали, вот, пришла такая аналогия. У меня брат физик, вот, и он сказал, что квантовый мир великолепно описан, понятно, физиками. Вот, он очень устойчивый. Великолепно описан вот этот вот ньютоновский наш механический материальный мир. И еще никто не создал переходную часть. Нету ни одной теории, которая бы объяснила, как эти два мира стыкуются. И вот вопрос получается, что у нас материальный мир, в котором мы эго, мы достаточно его хорошо описываем и так далее, и есть будущий мир, который описали каббалисты. И вот, как я вижу, очень важную задачу, что нам нужно состыковать, создать точку перехода из одного мира в другой, инструкцию,
дорогой,
о которой, с которой
дорогой
мы,
Владимир,
с которым
это иначе. Не вижу возможности. Разумно, находясь на низшей ступени, описать так, чтобы это было понятно находящимся на низшей ступени, подъем на высшую ступень. То есть я могу сказать, какие мы запускаем силы, но где эти силы, никто не знает. Я могу рассказать, с помощью чего мы эти силы запускаем. То есть я, находясь на низшей ступени, должен войти в особую группу, объединиться в ней, создать модель будущего человечества, кругленькую модель, да? То есть 10 человек, допустим, собираю вместе. Существует в этой группе, я должен достичь состояния нашего следующего уровня, а это значит взаимная отдача, взаимная поддержка, проникновение, ощущение всех других как самого себя. Всех 9, я на них 10. Вот. Далее, чтобы они все так ощущали. Заключение между нами определенного союза о полной взаимности, так? Стремление всех нас к совместному центру, к тому, чтобы создать общую энергию, общее чувство, обоюдность, когда каждый выходит из себя и ощущает остальных, а не себя. То есть в своей точке «я» он ощущает остальных. Если таким образом объединяемся, соединяемся, мы вызываем вот из следующего уровня, как вы говорите, из квантового мира, на физический мир, мы вызываем определенную энергию, называемую высший свет. Это энергия. Вот. И она начинает нас к этому следующему уровню поднимать. Это то, что утверждает Каббала, что находится в ее власти, она объясняет, как это делать, и готова провести человека по этим этапам.
Вопрос, если я правильно понял, то есть речь идет, как-то я читал одного писателя, он ввел такое понятие, как вертикальный прогресс, что во всем человечестве может, фантастический рассказ, вот, может образоваться группа людей, которые имеют определенную способность. Эта группа людей достигает следующего уровня развития.
Да.
И тут возникает такой вот дилемма или диссонанс. Первое, что делать основному человечеству, потому что с этой группой, понятно, они проходят. И есть теория, что эта группа может создать, это я хочу сейчас фантастическую теорию, вот, может создать такой, как модель поведения, которая уже сама природа и сама система позаботится о том, чтобы эта модель поведения, которая отработана, чтобы она была, так, знаете, как программа спущена на все остальное человечество.
Нет, не спускается, все человечество поднимается на этот уровень. Как вы можете спустить на низший уровень вашу модель поведения, когда там совершенно иные законы? Антиэгоистические, общие, интегральные. Как вы можете всунуть квадратик в круг? Понимаете, это...
Если образ два уровня, мне же с нижнего уровня как-то нужно допрыгнуть до верхнего. Мне нижнему уровню нужно объяснить.
Когда эти особые люди образуют между собой этот высший уровень,
так,
тогда они могут постепенно-постепенно влиять на низший уровень так, что этот низший уровень будет просто подниматься к ним. Они будут их поднимать, они будут их воспитывать. Они не будут требовать от каждого человека из низшего уровня, а это практически все человечество. А высший уровень – это несколько сот человек, я не знаю сколько, всего лишь. Да? Они будут их поднимать. Они будут воспитывать их. Они будут их... Просто низший уровень должен будет пожелать... склеиться с ними, приблизиться к ним, войти в них. Вот как маленький ребенок, он привязывается к взрослому, он хочет прямо быть в нем. Это самое надежное его состояние. Так и этот низший уровень, эти миллиарды людей, они увидят, что у них нет другого выхода. Все спасение только лишь принадлежности к следующему уровню.
То есть из-за того, что это в этом все спасение он увидит, или потому что он увидит идеальное состояние, к которому он хочет стремиться?
Здесь есть два пути. Или это будет притяжением свыше, или это будет давлением, уколами, ударами снизу.
То есть получается, что у этой модели, ну как бы сказать, два пути воздействия. Вот. Первое, это все вопрос, это активное или пассивное будет воздействие? Пассивное, ну, собственно, как вот Семен говорит, привлекательный образ.
Кто на кого? Свыше?
Свыше.
Вниз.
Да, со следующего поколения.
Отчасти это будет воздействие пассивное, потому что все равно эти два уровня связаны, только в неявном виде для низших. Вот. И, с другой стороны, это будет и активное воздействие, потому что будет здесь происходить и обучение, распространение информации, всего того, что только есть. Это сверху вниз, и снизу вверх это будет и под давлением страданий, и под притяжением того, что они будут видеть. Все-таки это особое предпочтительное состояние высшего. То есть это не путь страданий и не путь роз, это что-то посреди.
Это вот то, что мы как раз обговорили.
Земной путь, так называемый, в Каббале.
То, что мы как раз обговорили с Семеном, что попробовать создать какую-то методику. Первое, то, что следующий уровень развития человечества какими-то способами понятными для... отставшего слоя, не отсталого, а вот временно отставшего слоя, посылает какие-то понятные ему сигналы для того, чтобы из огромного количества векторов развития, движения, диссонансов, чтобы вывести. Вот. А второе – это поколению, которое пока что оставшееся, объяснить и дать какие-то компоненты, ориентиры, жизненные ориентиры, вот как двигаться дальше.
Да.
Вот. Диагностика эгоизма, что эгоизм, вот то, с чего мы начали. Эгоизм хорошо и одновременно эгоизм плохо. А вот смотрите, как есть, as is и as to be. Вот как есть и как должно быть.
Да.
Вот эти вот две методики, получается, параллельные, мы должны их сложить вместе, чтобы это были, знаете, как раньше называли социальные лифты.
Да.
Вот, привлекательные какие-то лифты, которые вот наиболее подготовлены, они по этим.
Ну, лифтам. Это длительная работа. Мы пока еще, можно сказать, что ее и не планируем. Потому что сейчас у нас основная задача – это организовать самих себя, то есть высший уровень, чтобы получилась когорта, плеяда, не знаю, как сказать, большая группа высшего уровня, которая была бы в состоянии себя содержать, поддерживать, иметь контакты между собой по всему миру.
Быть устойчивой.
Быть устойчивой, да, и четко поддерживать себя с высшей силой, свойством отдачи, взаимные свойства отдачи.
То есть получается такая трехуровневая система.
Там вверх, низ.
Самый творец, средний уровень, который является посредником между всем остальным человечеством и творцом, и все остальное человечество.
Угу. Да.
Угу. Вопрос тоже такой вот.
Я занимаюсь только организацией этого высшего уровня, то есть посредника.
Среднего.
Между творцом и человечеством. Но, это моя задача.
Но я же надеюсь, вы можете уделять внимание тем, кто хотел бы построить еще вот эту вот систему связи.
Систему связи мы делаем, но это только для того, чтобы привлечь к себе, отобрать из всего человечества еще и еще тех людей, которые могут быть с нами. А о том, чтобы каким-то образом исправить, проинформировать человечество, пока об этом настоящей речи не идет, актуальности в этом мы пока не видим, потому что человечество еще очень-очень занято своими игрушками.
Но все равно ты вот проговорил, что мы говорим о возбуждении точки в сердце, о проявлении точки в сердце. Ну, мы говорили о том все-таки, что есть же должна быть какая-то инструкция пробуждения точки в сердце, или нет все-таки? Инструкция пробуждения точки в сердце в человеке.
Для этого вызывается нашим распространением. Или у человека это пробуждается само, и вдруг он приезжает откуда там из Африки или Южной Америки и подключается к нам. И откуда они подключаются, неизвестно. И как они нашли нас, неизвестно. Это вот по внутреннему наитию. И это со всех стран мира. Так есть, с одной стороны. А с другой стороны, мы занимаемся теми, кто уже с нами. Много занимаемся. Это ежедневная работа и так далее. Вот. Но заниматься самим человечеством, миллиардами людей, мы не занимаемся. Нет. Для этого оно должно все-таки еще созреть. И ее созревание, этой части, зависит от того, насколько мы созреем в нашей высшей части. Как только мы будем готовы действительно быть посредником, кондуктором, адаптером между Творцом и остальным человечеством, сколько нас будет, допустим, 1000 человек. Неважно сколько, это может быть несколько миллионов, но это все равно мизерное количество. Как только мы созреем для этого, одновременно вместе с этим созреют и нижестоящий слой, который захочет уже услышать нас.
Ну, то есть пока что мы говорим следующее, что природа, давайте мы не будем использовать слово «творец», природа. Угу. Природа работает по каким-то механизмам.
Вот. Да.
И по каким-то механизмам она сама делает определенные возбуждения в людях.
Да.
Задача каббалистов – разложить, знаете, как там хлебные крошки. Ну, такой вот образ есть, тоже сказочный. Чтобы человек, случайно наткнувшись на какую-нибудь хлебную крошку, которая для него интересна, вот по разложенной цепочке вышел в нужное место. Там, где мы его уже готовы принять.
В общем, да.
Ну, просто
вот. Это на дальнейшее. Сейчас мы еще потом, в общем-то, такой работой не занимаемся. Мы занимаемся этим, но только для привлечения. А, если вы имеете в виду, что это те особые личности, которые...
Да.
Это мы пытаемся сделать.
Да. То есть ту часть без нас пока что делает природа. Мы не знаем, какую. То есть она что-то там совершает с человеком.
Ну, вот общее состояние человечества, оно же очень быстро деградирует. Так что...
Ну и происходят изменения.
Осознание зла.
Угу. Вот это... Мне вдруг вспомнилось, мы начали проговаривать, знаете, вот тоже с Семеном говорили, Я здесь себе даже цитату такую вот выписал от Томаса Куня, вот, который исследовал появление научных парадигм всевозможных в обществе, вот, во всей исторической обозримой вот, части, которую он просматривал. Он написал такую цитату, я буквально три строчки, что научная истина не достигает триумфа путем убеждения своих оппонентов и их просветления. Но это скорее происходит от того, что ее оппоненты в конце концов умирают, и вырастает новое поколение с ней знакомое. Вот. Отсюда вопрос.
Следующее поколение, оно естественным образом рождается уже с тем знанием, которое предыдущее не могло в себя вобрать.
И это так, да? Да. То есть оно приобретает, то есть это мясо переходит.
Речемот переходит из одного поколения в другое.
То есть вы предполагаете, что есть определенная часть людей, с которыми уже ничего нельзя сделать?
Нет, конечно, конечно. Это как старая гвардия, там, кремлевская или что. Все должны были спокойно умереть, дорогой Леонид Ильич там и так далее, и даже первый президент. Все, они должны завершить свои дела, не может быть иначе. И даже то поколение, которое еще сегодня живет, мы видим, вот на России это очень хорошо видно, пока они все не уйдут, это может занять не одно поколение, это может быть и два, и три, может быть, то, конечно, ничего не изменится.
То есть вывод Томаса Куна, который он в 1962 году сделал, можно было бы применить вот к нашей системе?
Конечно, да. Это естественно, потому что он говорит, что он увидел это из жизни.
Он говорил о своем, да. О науке,
мы выводим это из духовных законов.
Угу. Понял. Следующий тоже такой вопрос. Чуть-чуть, если назад вернуться. Все-таки о людях, в которых пробуждается вся эта система. Вот эгоизм, который у нас пробудился, я прошу прощения, точка в сердце, которая начинает пробуждаться, и эгоизм. Вот эта вот точка соприкосновения, как их удержать вместе для того, чтобы человеку объяснять, что эгоизм, он есть, мы его используем. Уже человек, который начинает знакомиться с нашей методикой. И в то же самое время мы его используем, мы пользуемся. И есть система над эгоизмом, которую мы развиваем, и как их удержать вместе. Вот ту самую атомную энергию в атомном реакторе, чтобы
вместе
не пошло в разнос.
Это, вместе это слово то здесь несовместимое. Потому как точка в сердце, она абсолютно противоположна эгоизму. Не может быть между ними никакого контакта. Только как вне точки в сердце этой, вне точки и вне эгоизма. Точка в нас, она, если находится в ком-то и проявляется, в принципе, она есть во всех. Но мы говорим о том, в ком проявляется. Вы можете взять любого там аборигена, неважно откуда, в нем тоже есть точка в сердце. Только вопрос, насколько она глубоко спрятана в его эгоизме. Если мы говорим о людях, в которых эта точка в сердце проявляется, требует реализации, то таких людей мы собираем по всему миру. И здесь возникает проблема противостояния этой точки в сердце и эгоизма. Они не могут быть вместе, как вы сказали, вот это слово «вместе», оно
другое слово
меня очень настораживает.
Потому что какое слово подобрать?
Из того, что они будут вместе, у вас возникнет атомная бомба. Понимаете? Это точный...
Критическая масса и неконтролируемая реакция.
Да, там возникает два противоположных свойства, между ними нет никакой смычки, и они уничтожают друг друга. Так, тут аннигиляция. Там,
материя,
да, в звездной материи. Это точно, это те же, только в нашем мире все-таки, но эти же процессы. Как связывать вместе эгоизм и точку в сердце? Эгоизм является материей природы. Он никуда не исчезает, он не уменьшается. Он, наоборот, с каждым разом все время развивается. И даже если нам кажется, что человек стал меньшим эгоистом, это не потому, что эгоизм стал меньше, а потому, что у него пропадает сила им воспользоваться, как у старика. Угу. Он сидит, он уже ничего не хочет, он уже все. Это не потому, что его эгоизм умирает. Умирает его возможность им воспользоваться, реализовать его. Поэтому мы никогда не воюем против эгоизма. никогда, наоборот, относимся к нему с уважением. И это надо очень хорошо понять, потому что большинство всевозможных методик, особенно восточных, меньше хоти, меньше дыши, меньше кушай, меньше ограничивай себя в том-то, в этом, в религиях это сплошь и рядом, это нельзя, и это нельзя, и так далее. В общем, все запретить, убрать, сократить себя до минимума, станешь Божьим духом. В общем-то, это во всех методиках. А Каббала, она говорит о другом. Развивай свой эгоизм. Обязательно развивай. То есть из всех методик, которые мы видим на земле, только лишь Каббала, она на самом деле ратует за прогресс. Но наш прогресс земной, он натыкается в том, что возникает противоречие между ним и точкой в сердце. Точка в сердце, она вдруг возникает внутри человека. Это следующий уровень над неживым, животным, растительным и животным развитием нашим. Это точка, которая относится к уровню человек. И она спрашивает, а для чего тебе неживое, растительное и животное развитие? У тебя будет, допустим, весь земной шар. Дальше что? А для чего? Вот этот вопрос для чего? Он выбивает из-под нас всю основу. Я жить не хочу. Дай мне поскорее травку, чтобы я курил, или чем-то укололся, и все. Мне надо куда-то убежать от этой безысходности. Куда одеваться с таким вопросом? Этот вопрос, он уничтожает человека. Он говорит о том, что впереди тебя ноль, и ты сам ноль. И ничего нет, ни сейчас, ни в следующее мгновение. А если так, то эгоизм говорит, тогда надо с этим делом кончать. Потому что каждая минута существования, она стоит мне огромной энергии. Тем более, если я вижу перед собой безысходность, пустоту, и я все равно должен существовать в ней. У меня нет никакого оправдания для своего существования. И поэтому мы видим, что происходит в мире. 60% депрессии. Сколько переходит на наркотики. Сколько самоубийств. Войны вот эти, в принципе, столкновения между государствами, это все подсознательное, в принципе, самоубийство. Потому что человек не видит хорошей цели в своем существовании.
У меня есть эгоизм. Мы говорим, что это важно. Каббалисты говорят,
что это важно. Да.
У меня есть точка в сердце, и они не могут соприкасаться, потому что возникает аннигиляция. Фантасты говорят, что антиматерию может существовать в магнитном поле.
Ну, это фантастика.
Вот образ магнитного поля.
Есть.
Для каббалиста, что это за магнитное поле, есть, которое позволит сосуществовать эгоизму и точке в сердце?
Это называется сокращение и экран. Два таких каббалистических термина, абсолютно технические, которые можно спокойно рассказать, описать. Когда человек может владеть своим эгоизмом и точкой в сердце, вот этой точкой, устремляющей его к следующему состоянию, к следующему уровню, и он может достичь их сопряжения с помощью сокращения, с одной стороны, эгоизма, и с другой стороны, развития точки в сердце до состояния экрана. И тогда они начнут дополнять друг друга, потому что они не будут противоположными. Точка эта устремляет его к следующему состоянию, которое вне эгоистическое. Эгоизм готов на себя наложить сокращение и не использовать себя ради себя, а может использовать себя ради этой же точки в сердце. То есть он себя как бы переворачивает. Он инверсно делает из себя вместо свойства наполнения, самонаполнения маленького животного, он идет и наполняет себя вне себя. Вот вам и антиматерия как бы. И в итоге получается, что мы начинаем работать на внешний мир, на внешнее желание, которое казалось нам, что оно вне нас, а мы с помощью точки в сердце экрана, так называемого, начинаем видеть в ней именно свое существование. Причем существование, независимое от моего эгоистического существования, которое я называю телом. Не тело животное, а эгоистическое бывшее тело. Получается так, что я выхожу как бы из своего тела в надтелесное существование, вне себя, существуя в других и растворяюсь во всех. Это не психологический какой-то практикум. Это на самом деле физическое состояние. Выход в следующий мир, в следующее измерение, в следующую вселенную, он именно на этом построен.
Вопрос. Вот. Вы описали, у нас есть эгоизм, у нас есть точка в сердце. Человеку очень сложно отключиться от понятия «я». Я вот сижу, я там в пиджаке, вот у меня руки так лежат. Я пока что себя идентифицирую с эгоизмом. Вот. Человек – каббалист, в котором просыпается точка в сердце. А я, каббалиста, это точка в сердце, которая контролирует эгоизм? Или это я, которая выше, там, где есть эгоизм, там, где есть точка в сердце, два объекта? И я – это та система, которая оперирует этими двумя элементами?
Нет, я – это та моя часть бывшая, которую я считал моей, которая вышла из меня и находится в растворении в остальных, в других, вне меня. И я ее ощущаю как свое «я». И более того, и тех других, в которых я растворился, я ощущаю как себя.
Растворение. Что происходит в результате растворения с эгоизмом и с точкой в сердце?
Это мой эгоизм новый.
То есть мой эгоизм расширяется до пределов всего общества или нет?
Вселенной.
До пределов Вселенной.
Мира бесконечности.
Но это эгоизм. Почему? И я тогда таким образом начинаю
Почему
получать.
Почему это вы называете эгоизм? Я работаю не для того, чтобы наполнять себя бывшего, маленького, а для того, чтобы наполнять себя сегодняшнего. Я ощущаю это состояние как свое, новое я. Почему оно называется не эгоизмом? Чтобы не смешивать его с тем прошлым состоянием. Но я очень-очень болею тем, чтобы наполнить.
В любом случае, наполнение. Наполняю себя лично эгоизм, наполняю все общество.
Где я тоже.
Это альтруизм.
Я считаю себя, это мое.
Звучит слово «наполнение». А где слово «отдача» здесь появляется?
А вот то, что я наполняю над своим бывшим эгоизмом, это общество, это и есть отдача. Но это якобы отдача. На самом деле, наука каббала называется наукой получения. Вот тут фишка такая.
В этой системе, которую вы так очень интересно описали, опять исчезла точка в сердце понятия.
Нет.
То есть мы все время работали над эгоизмом, мы расширили его до всего общества, я начал наполнять все общество. Вот в этой схеме где точка в сердце?
Точка в сердце, что она имеет? Разрослась до того состояния, в которое я могу присоединить сверху к себе и сказать, что вот это на самом деле то, что находится в других людях, вне меня. Эта точка в сердце, она смазала как бы все их. Вот расползлась по ним, по всем. Залила всех их моим отношением к ним. Свойством отдачи и любви.
Так. Вы сказали, что...
Вы можете называть это, конечно, эгоизмом. Это высший эгоизм.
Угу.
Можете так это назвать. Но относительно нашего сегодняшнего состояния, это называется отдачей. На самом деле, это очень трудно писать в наших словах. Но это... Ну, это так.
Просто в этом логическом построении я вот все время у меня ускользает... Я прошу прощения, вы просто видите, да. У меня ускользает.
Что?
Точка в сердце, я ее выделил. Точка в сердце...
Затем она размазывается.
Это у меня...
Вот, как вы берете... у поваров есть тряпочка с маслом, они смазывают противень, затем на него что-то кладут и в печку. Вот эта точка в сердце, она была каплей масла. А вы ее размазываете сейчас по всему этому, по всей сковородке, допустим.
Эгоизм – это тесто или противень в этом образе? Эгоизм.
Минуточку. Эгоизм какой?
Ну, вот вы
наш
сказали,
бывший,
что
мы берем... А мы им не пользуемся. Мы им не пользуемся, потому что бывший наш эгоизм, он был только на животном уровне. Я пользуюсь желанием других. Передо мной находится 1000 человек. Я... Их желаниями, их чаяниями, их всем я пользуюсь как сковородкой, на которые намазываю свою точку в сердце, и я воспринимаю их как себя, возлюби ближнего как себя, и полностью наполняю их, я только ради этого существую.
То есть они это противень? Вот в этом образе.
Ну, это очень грубо, конечно, нельзя так сказать.
Я воспользовался
своих,
вашим...
Я ощущаю их и своих младенцев.
Это конечная стадия. У нас была начальная стадия. Я с точкой сердца отделился от эгоизма. Я его сократил. Я его лелею. Я с ним работаю. Где происходит перерождение? И еще раз, вот точка в сердце эгоизма нашего земного.
Он никуда не деется, он остается во мне, я на нем основан, я с помощью его продолжаю относиться ко всем остальным антиэгоистически.
То есть эти два мира существуют, да? Вот это вот мое.
Конечно, и существую я, и существует внешний мир вне меня. И самое главное для меня становится внешний мир.
Одновременно? Это существует.
Да,
да.
Да. Потому что мой эгоизм, он же никуда не пропадает. Это тело может умереть и так далее. А...
Эгоизм не пропадает земной или уже перерожденный?
Неважно какой. Неважно. Эгоизм – это материя, вечная материя. А мы кроме как желанием насладиться, желанием получать, Мы с другим параметром физическим не работаем. Нет ничего другого. Это в любой материи, на любом уровне существует, и в нашем мире, и в духовном.
У меня когнитивный диссонанс вот некий. То есть эгоизм, он перерождается и не перерождается.
Наш эгоизм, он остается таким же, как он есть.
Так.
Дело в том, что когда мы начинаем работать с внешним желанием чужих, возлюби ближнего как себя, так? Тогда я не переношу на него свой эгоизм. Нет. Я начинаю присоединять к себе как бы его чаяния, его желания и работать над тем, чтобы их наполнить. Угу. Вот и все.
Тогда вот понятие «точка в сердце». То есть, ну, в принципе, логично.
Точка в сердце это просто толкает меня на выход из себя.
То есть это некий катализатор, который мне позволяет провести какую-то некую духовную химическую реакцию, в результате которой мой эгоизм начинает приобретать какие-то дополнительные свойства.
Нет. Ваш эгоизм остается вашим эгоизмом. Оставьте его в покое. Вы ничего с ним сделать не можете. Это левая линия. А мы идем еще и по правой линии, развиваем ее сейчас. И левая остается. И правую развиваем. Получается, в итоге средняя линия, уравновешивающая между ними, которая является нашей целью.
Что уравновешивается в правой линии? Левая – это эгоизм.
Никакая линия себя не уравновешивает. Эти две линии уравновешивают друг друга.
Две. Тогда вторая – это какая?
Правая.
Один эгоизм.
А правая линия – свойство отдачи, свойство любви. Ненависть – левая линия, любовь – правая.
Ну, я хочу сказать, что...
Не может быть одно другого, одно без другого не существует.
Вот тут вот это очень серьезный вопрос. Я думаю, его оставим на следующую передачу.
Потому нет, что... мне не важно. Вот я могу продолжать, если вы хотите. Но действительно, может быть, надо сделать какой-то перерыв и обдумать, подготовиться.
Надо
как хотите.
Не, ну, вот тут то, что вы говорите все время, и вот то, что мы с Володей даже обсуждали, что это два разных состояния, любовь и ненависть, да, существуют одновременно. Вот это вот требует пояснений.
Невозможно.
А это невозможно пояснить.
Это должно перекрывать все-таки одно другое. В нашем состоянии невозможно этого понять. Когда я люблю человека, несмотря на его недостатки. Ну, как мать ребенка, что ты сделаешь? Ты можешь говорить ей сколько угодно, что в нем есть. Она или не желает это слушать, или она будет это слушать, все равно будет его любить.
Да.
Его недостатки, да. А если она его любит, то и недостатки, они превращаются в достоинство. Вот как ни крути. Именно вот таких вот озорников матери любят больше, чем послушных.
И вот такого состояния должен достигнуть человек по отношению к другим?
Человек должен достичь состояния, когда он видит. Это, для этого нам надо с вами проходить то, что мы сейчас изучаем.
Восприятие реальности.
Восприятие реальности, да. Когда то, что я вижу в других, это мое. Я не вижу других, я вижу свои отрицательные свойства. перенесен на других. Поэтому, в принципе, когда я начинаю их любить, это значит, я свои, те отрицательные свойства, которые в них есть, переношу на себя. Я вижу, что это я. Вижу себя. А они обращаются все против меня в высшую силу. И нет в них ничего, кроме действительно идеальной высшей силы.
Ну, Володь, я думаю, что это мы оставим для следующей передачи. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. У нас была передача «Последнее поколение». Будем и дальше, как вы слышите, говорить о том, как достичь этого последнего поколения. Спасибо. Будьте с нами дальше. До свидания.